Austin Butler.
Austin Butler. Austin Butler.
Если кто-то забыл, вот еще вам мелким шрифтом. У нас много денег.
250 лямов баксов, блин!
Спилберг, ну ё-моё! Ну, what the fuck, Спилберг, ну!
Прослушка.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. В этот раз мы решили взяться за мастодонтов, собственно, за тех людей, на которых мы все с вами выросли. Это, конечно, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, которые уже в третий раз собираются вместе, может быть, за чашечкой чего-нибудь покрепче. И такие: «Слушай, Том, а давай мы, не знаю, про войну еще познаем. А давай!» И вот они вот как-то в таких вполне себе дружеских, милых литературах, очень культурных беседах, конечно же, вырабатывают какой-то план на будущее. И вот Хэнкс и Спилберг опять возвращаются к нам с фильмом про вторую, ну, с мини-сериалом про Вторую мировую войну под названием «Властелины воздуха» (Masters of the Air). Естественно, это еще одна часть сверхуспешного в свое время сериала от тех же создателей. Это «Band of Brothers», «Братья по оружию» и «Тихий океан», которые также разворачивались в сеттинге Второй мировой и были основаны на реальных событиях, собственно, как и наш сегодняшний, ну, не знаю, гость, будем так говорить, да? Антон Олегович, ты мне скажи, ты смотрел это, ну, давай называть это первыми двумя частями, первые две части, ты смотрел вообще?
Не, я не смотрел. Я как-то, когда они выходили, был еще слишком маленький, а потом я был слишком ленивенький, чтобы смотреть по 10 часов. Я и сейчас не люблю очень большие сериалы, а тогда-то уж и подавно. Вот, поэтому я как-то почитал, что, значит, эта трилогия очень формальная, потому что они основаны, в общем-то, на разных нон-фикшн-книгах, как я понимаю, то есть и складывают из себя такую, как бы, ну, трилогию, собственно, «Земля», «Небо» и «Вода». То есть я так понимаю, что раз «Тихий океан», там, соответственно, про моряков.
Конечно, что, ну, про Тихоокеанский флот, конечно.
Вот, поэтому я подумал, что, в принципе, можно «Masters of Air» смотреть и на свежую, ничего до этого не видеть. Потому что, понятно, наверное, в первую очередь сериал-то подкупает даже не тем, что это продолжение двух знаменитых сериалов нулевых и десятых, а то, что он в этот раз переехал на Apple TV, во-первых, потому что первые два сериала выходили на HBO. Во-вторых, ну, как мы уже все знаем и помним, Apple нам не устает об этом напоминать, что у них очень много денег.
Очень много денег, очень много.
И в каждом пресс-релизе обязательно будет написано, что у нас много денег. Если кто-то забыл, вот еще вам мелким шрифтом: у нас много денег. Поэтому там во всех анонсах...
Хотим вот это, а потом вот это хотим. И чтобы так вот ба-ба-бах вот это все вот разлеталось. А сколько стоит? А пофигу, сколько стоит. Вот вам вагоны бабла просто. Вот, вот берите.
Да, они как...
Главное, чтобы на экране
все как Мэлстрой на стримах просто донатят. Там Спилберг, Хэнкс, 250 миллионов долларов. Все, снимайте, что хотите.
Покажи, а слабо тебе там вот это снять? И он такой: да не, не слабо, ему сразу опять выкатывают. Ну да, это политика Apple, да, это политика Apple TV+.
Да.
Мы и описали.
Шуточки шуточками, да, но сериал очень дорогой, он стоит 250 миллионов долларов, и, ну, что уж тут скрывать, это прям видно в каждом кадре, и, честно говоря, я когда начал смотреть, я даже немножко пожалел, я очень редко об этом жалею, потому что мне всегда кажется, что если фильм хороший, он прям должен быть хорошим, даже хоть на IMAX-экране, хоть на Apple Watch, но здесь вот я такой: блин, а было бы прям очень прикольно посмотреть на это в кинотеатре, потому что, правда, виден каждый цент, который вложили туда вот в каждом кадре, это прям действительно снято очень красиво, а вот... Вот не по оболочке, если уже говорить, а по содержанию, тут уже начинаются там кое-какие вопросы.
Да, Антон Олегович, слушай, давай просто разъясним, что такое 250 миллионов долларов. 190 миллионов — это бюджет «Дюны» второй. Вот просто представьте себе, вот у вас есть 190, плюс там еще маркетинг, понятное дело, реклама, а тут 250 на сериал. Это цифры, ну, у меня слов нету, чтобы писать. Это буквально вагоны бабла, потому что, ну вот, куда они все ушли? А, значит, понятное дело, что ушли не на актерский состав. В этот раз у нас совершенно, как и в прошлый, ну, понятно, что все хотят работать с Хэнксом и со Спилбергом, поэтому я не думаю, что у них были проблемы с кастом. Опять же, Остин Батлер у нас прямо сейчас, ну, я не знаю, главный актер момента, что ли, потому что у него
Иэллис
был совсем недавно. Дюна сейчас тоже он там играет важную роль, да, вот «Властелины воздуха», то есть, ну, он прям везде, его прям агенты хорошо поработали на этот год. Ну, в прошлом или закупились.
Только на самом деле, правильно произносить не Остин Батлер, а Остин Батлер.
Остин Батлер. Да, прости, пожалуйста, я буду в следующий раз это говорить. Дальше у нас, слушайте, Бэрри Кеган, ну, который...
Ну, еще один главный актер момент.
У него... Да. Еще один главный актер момент, у него сейчас такой перловый, у него в последнее время очень много ролей. Вот Солтберн, это сейчас вот его был, ну, не знаю, Бенефис, один из первых, и вот дальше будет больше, потому что, ну, я считаю Барри одним из, ну, главных актеров поколения, в первую очередь по его роли, знаешь где, в «Банши» и «Нишери» все-таки, потому что вот нам и дубляж немного удовольствие испортил. Ну, если кто-то смотрел в переводе. Но на самом деле, если послушать и увидеть, даже не зная языка, как работает Барри, а потом сравнить его, ну, там, с Солтберном или еще с чем-то, это вообще сносит крышу.
Меня, меня он впечатлял еще чуть пораньше, еще в фильме Лантимоса, как раз-таки «Убийство священного оленя», он так назывался, да, точно. Да. Вот, где он еще был помладше, у него еще было такое немножко пубертатное лицо странненькое, и вот он своей какой-то такой антихаризмой там прям очень сильно пугал, жуткий фильм. Он там до сих пор у меня стоит перед глазами этот кадр, когда он ест эти макарохи. Там, сейчас он, конечно, уже такой повзрослел, постатнел, стал таким прям красавцем-модником, а тогда вот прям был жуткий чувак.
Ну, у него харизма такая необычная. Его нельзя назвать таким классическим красавцем,
да?
Но харизма у него прям выпирает отовсюду. И из любой роли, поэтому да. Ну, здесь его использовали как-то я бы даже сказал, как-то совсем но тоже все равно было приятно на него посмотреть, и роль там у него была, ну, во-первых, короткая, давай скажем прямо, во-вторых, ну, играть-то там особо было нечего.
Слушай, как, вообще, как я понимаю, вот эта вот трилогия Спилберга и Хэнкса, она, в принципе, славится тем, что они заманивают туда очень-очень много актеров молодых, подающих надежды и начинающих звезд, да, и главных звезд момента, и они там играют очень маленькие роли, потому что, вот, например, я хоть и не смотрел Band of Brothers, но я там заходил просто посмотреть, что там как, какие расклады, кто там вообще снимался, что, и такой просто листаешь список, и такой, о, это ж этот, о, ничего себе, Вин Дизель, Майкл Фассбендер, и вот этот, и вот этот, и вот этот.
Вин Дизель снимался в «Спасти рядового Райана».
А, да, 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 да. Ну, это тоже, видишь, да. Это тоже, видимо, такая мода Спилберга делать и там, и там.
Ну, так он это качественно делает, понимаешь, и он как-то ловит действительно актеров, которые, ну, вот-вот уже, вот сейчас вот уже, вот сейчас вот выстрелят. Смотри, вот у него в Band of Brothers снялся Джеймс МакЭвой. Ну, просто подумайте, кто такой сейчас Джеймс МакЭвой, да, и кто он там был 20 лет назад, ну, сколько там прошло. Дэмиан Льюис, который, ну, очень большая звезда телевидения, и после «Родины», и после «Миллиардов», и вот они все вот начинали вот там, вот там, вот там, где-то у Спилберга, на побегушках, можно даже сказать. И да, Антон, я смотрел все-таки «Братья по оружию», поэтому я оттягиваю обсуждение первым делом «Самолетчиков», потому что... Конечно, с Band of Brothers сравнивать Masters of the Air, ну, вообще невозможно. Но это настолько понижение в качестве, что мне пришлось даже еще раз пересмотреть. 2001 год. Представь себе, МакЭвой 23 года назад. Ну, он там был, понятное дело, известен, но не настолько. Так вот, я включил, еще раз пересмотрел Band of Brothers, чтобы понять, что меня в свое время так сильно... влюбила в этот проект. Понятно, это, конечно, батальные сцены, они там сняты очень реалистично, ну, Спилберг уже набил руку в этом, опять же, в «Спасти рядового Райана», он знает, как отвратительно снимать войну, как делать так, чтобы тебе не хотелось туда попасть, чтобы она тебя отталкивала и была грязной, вот этой вонючей, зловонной, мертвой и страшной, главное, страшной, в которой ты ни черта не понимаешь. Камера трясется, ты там бежишь по окопу вместе с актером, и ты думаешь, господи, когда это закончится? Мне так страшно, я хочу отсюда выбраться. И вот это умеет делать Спилберг. И вот это он делал в Band of Brothers. А тут у нас как бы все очень статично получилось. Понимаешь? Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Потому что мы наблюдаем за вылетами солдат, и постоянно вместе с ними летим вот к цели. И вот мы пока летим, в основном там ничего не происходит. Серии 3-4. Мы садимся в кабину и летим. Ждем, в кого попадет первый снаряд. Ой, попал снаряд. И все, и летим дальше. И что это такое? А что? Где мой адреналин? Это неужели быть летчиком так скучно, что ли? Ну нет же, конечно. Я понимаю, что да, тактика была такая, и возможности технические были такие. Да, ну действительно, такие полеты были. Ну, они такие. Ну, блин, ну не надо же их целиком показывать. У меня реально складывалось впечатление, что у меня были вот эти, вот, знаешь, вылеты, ну, пассажирские такие вылеты. Садишься, так, ну, полетели. Ну, и там что-то вот в конце. Ну, кстати, у тебя не было такого ощущения?
Да, мы, кстати, снова натыкаемся на какой-то вот такой эффект. Я вот что-то замечаю, что за последнее время реально много каких-то таких сериалов, которые не предполагают какой-то вот этой своей процедуральности. Мы, по-моему, даже про «Джентльменов» говорили то же самое, но да, которые да. постепенно превращаются в процедурал. Вот здесь тоже какой-то как будто бы процедурал про летчиков, и у нас есть вылет недели, и мы вот там следим, что какую они там цель выбрали, значит, полетели, кто-то долетел, кто-то не долетел, ну, все, там, подрались в баре с англичанами, на следующей неделе начинаем все сначала. То есть, как бы, да, я согласен, что, возможно,
украл,
это...
Украл, выпил в тюрьму, только тот, типа, вылетел, выпил, подрался, вылетел. Ну, такая, такая схема.
Ну, типа того, да. То есть, я согласен, конечно, что это тоже какая-то дань реализму, но в то же время это, знаешь, какой-то реализм, который... Да, во-первых, мы в кино, во-вторых, мне на самом деле, честно, я вот после Masters of Air вот наверняка и точно для себя понял, что мне как-то в принципе не очень нравится современный подход большинства режиссеров, которые пытаются сделать какой-то большой блокбастер про войну, и поскольку уже до этого их предшественники и сами они тоже, как тот же Спилберг, ну то есть он уже сам про войну много чего наснимал, много чего сказал, нужно что-то из этого как-то сделать какое-то тоже, если не высказывание, то хотя бы чем-то удивить, и создаются какие-то попытки превращения вот в какие-то больше технические аттракционы, что ли. То есть помнишь, как был такой фильм 1917 Сэма Мендеса? Вот, вот у меня тоже были схожие ощущения. То есть все понятно, что там концепт, один дубль, там тоже реализм, страшная война, там показать, как вот этот пацан бежит, и то есть как будто бы война — это такой вот бесконечный какой-то театр вот этого насилия, но в конце концов ты смотришь, ты как бы это понимаешь, эту мысль на первой минуте, а дальше у меня лично вот внутри постоянно какие-то копошатся этические дилеммы, что вот, а насколько вообще стоит это превращать вот такой какой-то вылизанный технический аттракцион. И здесь то же самое, когда ты смотришь вот на эти вылеты, там вокруг вот этот экран Volume, все красиво, действительно, 250 миллионов, там все падает, взрывается, стреляется, все хорошо, но в то же время вот тебя не покидает ощущение, что, ну, как-то... Ну, это, может быть, даже не совсем правильно, что ли, показывать это именно так. Потому что картинка глянцевая, она очень дорогая. Она очень такая, знаешь, вот... Я не смотрел Band of Brothers, но я вот представляю, я даже вот там, по каким-то кадрам, они по каким-то отрывкам, это. Да. Мне кажется, что все-таки, наверное, такому кино лучше пойдет немножко меньше технического совершенства и чуть больше какой-то дешевизны, что ли. То есть это странно, вот, наверное,
Антон,
говорить, но это
очень
так.
Важно, очень важную ремарку ты сделал. Я подтвержу ее и подхвачу с Band of Brothers. Сравниваю, потому что вот включив вот сейчас, через, ну, я не знаю, 10 лет назад, наверное, так вот, сразу обращаешь внимание на то, чем он тебе так понравился сразу. Потому что тебе вывалили персонажей тут же, в ту же секунду. Многогранных. Они не просто, знаешь, Остин Батлер. И он такой, ча, пошел, походочка, опа. Mm-hmm. А этот красавчик. Нет, это живые дядьки. Такие прям, знаешь, они сначала в учебке, а потом они на войну. И ты за них болеешь. Ты сразу хочешь прям с ними дружить, чтобы они реально были твоими братьями по оружию. Здесь же у нас какой-то, знаешь, сборище красавчиков, ну, мужиков в форме, естественно, которые, ну, там то умирают, то сё, то пятое, десятое. Ну, у меня это вызывает, ну, правда, какое-то странное чувство внутри. То есть, вроде бы, мы смотрим на героев войны, а вроде бы это какая-то клюква, прям полнейшая и полноценнейшая. Ну, ты ж видишь, прям хочется, на каждых титрах хочется флаг поднимать и так, знаешь, «Sir, yes, sir, yes, sir, United States of America». Ну, как-то это вот не подходит, по-моему. Да это же... Ладно, черт с ним. Это, может быть, подходило бы лет 20 назад, как раз, когда были сняты Band of Brothers, у нас еще не было там таких желаний, ожиданий от такого рода фильмов. Или там 40 лет назад, когда действительно нужно было там дать клюкву, поднять общий настрой, там все то, пятое, десятое. А тут получается, что наоборот, сейчас должны были выйти Band of Brothers, а не в 2001 году. Uh-huh. А тогда вот... «Мастера воздуха». Вот это, ну, мне не помещается в голове. Причем, ну, блин, ну, Спилберг, ну, Спилберг. Ну, ты же его знаешь, Антон Олегович. Все же знают, что Антон Олегович Спилберга знает. Позвонил бы ему, сказал, Спилберг, ну, ё-моё, ну, what the fuck, Спилберг, ну что ты делаешь?
Я думаю, он уже доснял к тому моменту сериал. Ну, кстати, для Спилберга это еще был, знаешь, такой проект мечты, потому что, во-первых, там снимается его сын.
У него каждый проект мечты. Я сколько не слышу, вот последние лет 30, наверное, а то
да,
и больше.
Ну,
вот
слушай.
За что не берется Спилберг, все вот про проект мечты. Я понимаю, что он может это делать. Ну, блин.
Да.
Ну, ты имеешь право, дед, я понял.
Нет, на самом деле, да, это конечно, тоже такой, знаешь, типа, как вот эти 250 миллионов Apple снимает каждый свой сериал, так и многие вот эти большие режиссеры, они тоже снимают каждый свой проект как проект мечты. Не, ну в этот раз я ему склонен верить, потому что дед все-таки явно уже увлекся воздвижениями какого-то вида кинематографическими памятниками своим родителям, и в частности вот как раз-таки Masters of Air, это какая-то дань памяти его отцу, который вот, собственно, был военным летчиком во время Второй мировой войны. Он очень там как-то хотел, чтобы сын снял вот именно вот тоже про что-то вот про военных летчиков, и не дожил там до начала съемок там вот буквально пару месяцев. То есть явно, знаешь, а когда вот такие какие-то личные всякие истории супер, которые вот тебе в первую очередь нужно вот просто вот сделать, чтобы вот как-то вот закрыть какой-то свой вот большую какую-то ношу, большой свой гештальт, они обычно этим и оборачиваются, то, что как бы ты забываешь про многое остальное. Ну вот и про персонажей, да, в принципе, ты вот тоже правильно сказал, что у меня точно такое же было ощущение, что, во-первых, я их не различаю абсолютно. То есть если это Остин Батлер и не Барри Кеоган, они все одинаковые. То есть понятно, что, возможно, так это и должно быть, да. То есть понятно, что там, как бы, когда у тебя просто какая-то катавасия, хаос и вот эти вот все какие-то бесконечные вылеты, и это действительно все сливается вот как-то в одно какое-то большое лицо, то есть там нет какой-то личности на войне, да, ты просто вот уже превращаешься вот в какой-то вот элемент, винтик вот этой вот какой-то боевой машины, боевой системы. Но, опять же, это кино все-таки, и все равно нам показывают знаменитых актеров, нам там показывают сыновей, там, Стивена Спилберга, там, сын Джуда Лоу, то есть постоянно мелькают какие-то лица, но ты даже при том, что у тебя эти лица знакомые, это звездные актеры, ты их все равно потом в итоге не узнаешь и просто не понимаешь, кто есть кто. Вот это вот какой-то очень странный эффект, да.
Я абсолютно с тобой согласен, Антон Олегович, и более того, хотелось больше взаимодействия между ними самими, а то нам, знаешь, как-то в Band of Brothers, ну, я буду до конца сравнивать с Band of Brothers, имею это полное право, просто потому что это звенья одной
тут
цепи.
Уместно, извините. Вполне, ну, это от одних и тех же авторов.
Прям,
то есть, да.
Да, тут, ну как, невозможно. А, там было взаимодействие между людьми. Мы видели, как развивали взаимоотношения между товарищами, как они друг друга, ну, друг с другом, ну, не знаю, знакомились, как они друг с другом выживали, как они любили друг друга и страдали от потерь. А здесь на нас сразу вываливают, что вот это Бак, это Баки, и они дружбаны всегда, всю жизнь. А ты должен в это поверить, и они как бы особо это никак не проявляют. Там, ну, попытка побега от немцев тоже выглядит такой довольно скомканной. Один убежал, второй не убежал. Но в итоге наши победили. И от этого какое-то, ну, вот пустоватое ощущение ставится. Мы прекрасно понимаем, какая большая трагедия происходила все эти годы в Европе. Но она должна вызывать какие-то чувства. Не те чувства, о которых мы сейчас говорим, вот именно, что они какие-то другими должны быть. Или мы привыкли к таким чувствам, или мы как-то по-другому это воспринимаем, но опять же, зная Стивена Спилберга и его умение все это показывать и рассказывать об этом правильно, и выворачивать душу на тематике Второй мировой, ну это, блин, как-то выглядит, ну, странно, что ли. Ты заметил, что тут был Кэри Фукунага вообще-то в режиссерах?
Ну,
а?
Да.
Ну, что так, мимо не пролетало?
Слушай, я думаю, что сами продюсеры очень сильно постарались, чтобы мы этого не замечали, потому что Кэри Фукунага два года назад обвинили там в домогательствах, по-моему, да, и его вроде как не светят даже ни в промо-компании, и как-то, ну, типа, ну, Кэри Фукунага, да, ну, что-то вот зашел, подснимал. Но, тем не менее, да, он снял полсезона, и он все-таки задает какой-то визуальный и, в принципе, драматургический тон всему сериалу. Вот. Дальше там уже подхватывают режиссеры, по-моему, Райан Флек и Анна Боден, это вот, которые снимали,
да,
«Мисс Марвел». И там еще была, я помню, режиссерка Ди Рис. Кстати, Ди Рис, я помню, что я смотрел такой фильм с Кэрри Маллиган, «Ферма Мадбаунд», и он как раз-таки мне не запомнился вообще ничем, кроме того, что Кэрри Маллиган страдала, и что там были флешбеки военные, и я помню, что они были сняты, ну, прям очень классно. И тогда еще он вышел, по-моему, в один год с Дюнкерком, и я даже подумал, что Дирис снимает «Войну» вот круче, чем Нолан. И вот все-таки, наверное, не я один это заметил, что ее позвали снимать большой сериал про летчиков на Apple
TV. Вообще, я тебе скажу, что у меня с Дюнкерком особенное отношение. Один из моих любимых фильмов Кристофера Нолана, потому что я под них замечательно засыпаю. Есть этот самый «Интерстеллар».
Я тоже уснул, кстати, на первом просмотре. Это очень странно. Это уснуть на «Дюнкерке» — это все равно, что уснуть реально под фейерверк, который у тебя лупит под ухом. Но я умудрился это сделать тоже.
Не, ну я не в кино засыпаю, дома просто включаю. В кино я уснул на «Бегущем по лезвию» Вильнёва.
Не, это тут нечем особо хвастаться.
И, по-моему, когда пересматривал его дома, я уснул в том же месте. То есть меня хватает ровно там на 1:10 Вильнёва, и все, у меня мозг отключается сразу. Я не могу смотреть. Почему я хотел сказать про Нолана, про «Дюнкерк»? Вот у Нолана тогда вот был этап, когда он уже снял все свои на тот момент главные хитяры, пришел к Warner Brothers и сказал: вот, я вам бабла навалил, дайте мне сейчас вот сделать то, что я хочу.
Так, проект мечты.
Да, проект мечты, вот, пожалуйста. Ну, он до этого бабла навалил, конечно, там все по-честному было. И мне не устраивало там, что это было именно что какое-то кинематографическое упражнение. То есть вот эта попытка в игру с таймингами, это скорее выглядело как: а вот смогу ли, а вот слабо ли мне вот так вот, вот выпендриться, вот так выпендриться. Вот я вот это так воспринял,
и мне это не дает покоя. Для меня это не больше, чем «Выпендрёшься» же было. Для меня это точно такой же характер фильм, как и вот «1917», «Мастерс оф эйр». Я не очень люблю «Дюнкерк», мне кажется, это самый мой нелюбимый фильм Нолана как раз-таки по этой причине. То, что типа это просто «Выпендрёшь» на пустом месте. Типа.
Да, да. Магия рушится, магия кино от этого, она разрушается. То есть если бы тебе говорили так, ну вот, блин, даже не знаю, как объяснить. Ну вот да, мы снимаем кино для того, чтобы понять, можем ли мы снять вот так или не можем. Ты идешь в кинотеатр и такой: ладно, посмотрим, получилось или не получилось. Оп, выходишь. А тут, блин, ты берешь одну из величайших вообще операций в истории Второй мировой, отступление британских войск из Дюнкерка. Там секундомер должен был, наоборот, вот постоянно отщелкивать секунды, потому что на каждую секунду что-то решалось. А там вот это все перелопатили, ба-ба-ба, опять Том Харди в маске. Не привыкать, к сожалению, в маске играть, да. Вот, и получилось, ну, как-то скомканно. Не знаю, мне «Дюнкерк» не очень нравится. Вот смотри, а вот с «Оппенгеймером» наоборот получилось. Хотя вот там, ну, перескоки во времени, и все было нормально. Вот. Поэтому такое же примерно ощущение остается вот от «Мастеров воздуха», о том, что это было, ну, не то что прям упражнение в написании фильма про войну, клюквы и все прочее. Ну, как-то вот без души, что ли.
Ну, это правда. Я читал в одной из рецензий, что это очень сильно похоже на какую-нибудь рекламу War Thunder. Вот я с этим полностью согласен.
Да,
потому что, правда, всегда есть какое-то ощущение немножко больше компьютерной игры, чем кино. И вот это как-то не радует. Ну, вот чувствуется какая-то, не знаю, фальшь, вот это вот пластик, где его совершенно быть не должно ни в каком виде. Вот это меня как-то очень сильно огорчило. Ну, и просто в итоге, ну, не знаю, меня вот вся вот эта графика, какие-то деньги на экране, это, конечно, да, очень сильно впечатляет. Я в самом начале сказал, что правда, он сделан классно, но, ну, окей, ну, одна серия, ну, две, ну, три. Так, а дальше что? А серий-то всего 9. Дальше что делать? Ага. Дальше, да, понятно, он там немножко, они спускаются на землю, там больше появляются какие-то драматургических линий этих второстепенных персонажей, там вот этот чувак, который там что-то партизанит в Бельгии и Франции, вот. Но все равно, как будто бы вот, наоборот, обнажается вот эта вот бедность. То есть, если вы уже делаете аттракцион, так идите в аттракцион тогда до конца. А то получается
если драму, давайте диалог.
Да, ни туда, ни сюда.
Это совершенно верно. Слушай, я уже забыл, что там была эта партизанская тема. Ну, я забыл просто, я не помню. Опять же, ближе к финалу, как раз-таки во время того самого побега от немцев, убегают три американца, один становится побрызгать возле деревца, и на него нападает молодой немец, ну, там, видимо, Гитлер-Югенд, совсем там какой-то шпана, и убивает ножом. Подбегает второй, пытается тоже там драться, ля-ля-ля, прибегают свои, пацанов прогоняют, убивать не собираются. И вот почему, это не спойлер, потому что я хрен знает, кого они там убили. То есть как мне... Вот это же могло быть событие на целую серию, что Коляна убили. Oh, no! Ну, дайте мне... Я понимаю, что этого в жизни, может быть, и не было, но сделайте так, чтобы было. Мы же в кино смотрим, мы же не будем вам оценку, зачетку ставить на экзамене, там, как вы хорошо знаете историю. Нет, ну, приведите там выдуманного персонажа, поводите его по сериям, пускай он будет важен для меня, для главных героев. А тут, понимаешь, тоже драматический момент, тоже можно было на каком-то на саспенсе его выдержать и сделать из него конфеточку, и, ну, сделать запоминающимся. А этого не произошло. И ты такой, ну, блин, жалко мужика, конечно, с этим, с ширинкой расстегнутой умирать никто не хочет. Ну, все. Ну, и таких моментов вот... Из них весь сериал состоит, наверное, Антон Олегович. Я думаю, что так. Нам, нас не зацепили персонажами, нам не дали их распробовать, нам не дали с ним познакомиться, их полюбить, и начали постепенно убивать один, ну, одного за одним. А нам как бы жалко, но...
Извините, но это незнакомые ребята, мы их не знаем.
Ну, вот так вот у меня. Я же злюсь вот прямо сейчас. Ну, блин, ну Спилберг, ну...
Ну, Спилберг, ё-моё. Слушай, мне на самом деле, правда, уже даже как-то нечего сказать, потому что я уже хочу просто пойти дальше, полететь дальше, потому что как-то, не знаю, не сложилось совершенно у меня с этим сериалом, то есть, опять же, я не скажу, что он прямо какой-то из рук вон плохой, и, наверное, это тоже не самый лучший ему будет комплимент, когда ты такой, ну, как бы, ну, и сказать, что он плохой нельзя, но и что-то еще кроме этого про него сказать такого вот хорошего, чтобы прям была в нем какая-то мысль, тоже невозможно. Я не могу ухватить мысль, я не могу сказать, про что этот сериал. Про войну, про летчиков, все. Ну, то есть базированный сериал про летчиков, да, про войну, про друзей. Реалистичный, сделанный на графике Volume, все. Больше ничего про это сказать. То есть я в четырех словах могу описать сериал, и вы можете его, несмотря, просто его представить. Типа, ничего не поменяется, поэтому не знаю.
Ну, они будут летать и умирать время от времени. И Остин Батлер, если вы очень хотите посмотреть, смотрите. Но в основном он никакой. Вот это слово, которое вот ты все пытался сформулировать, он никакой. За душу не цепляет. Ну, графика, ладно. Ну, что мы графики не видели? Ребят, ну, блин, с появления Pixar прошло уже 30 лет, дай бог, практически. Когда нарисованные персонажи мультфильма оказались чем-то совершенно новым и совершенно невообразимым, потому что раньше такого не было, 3D-анимации. А сейчас, когда у нас уже есть Marvel, простите ради бога, когда у нас есть все, чего добилось человечество к данной минуте, что касается спецэффектов, их уже надо как-то использовать, с ними надо как-то работать. И, знаешь, я залезал на Кинопоиске, там, как всегда, в интересные факты, думал, может, хоть там что-то интересное найду. А я даже там интересного не нашел ничего. Понимаешь, ну они построили два самолета в оригинальном размере и один побольше, чтобы камера вмещалась. Ну, блин, вот я поделился с вами крайне интересным фактом о сериале Masters of the Air. Ну и Остин Батлер, и все. И меня это... 250 миллионов долларов. Боже мой, этот, блин... Это 10 светлячков, наверное. Я думаю, что если Натан Филлиан ужался, это было бы 20 светлячков. 20 сезонов просто. Бесконечное количество светлячков, знаешь. Просто пожизненный сериал. Вот пока вот не помрешь, вот будешь играть в светлячки. Это 250 миллионов баксов. Они, думаешь, их отобьют? Они их вообще не отобьют. Они им нафиг не нужны. В этом вся проблема. Если бы они... Вот. Если бы они заботились о том, что им нужны бабки, что их надо как-то отбить. Может быть, тогда мы бы получили действительно масштабный, крутой, блокбастерный серик. А когда бабок куры не клюют, вот, ребята, вот что получается. Понимаете? Потому что они их не отобьют. Им эти 250 миллионов туда, 250 сюда. Да, они... Еще 3 айфона продадим, да и все. Ой, Apple. И вот тоже, понимаешь, обидно, что раз на раз у них не приходится. Мы то дико кайфуем от их сериалов, то ругаемся на них. Ну, сколько раз такое было? Это нормально, наверное. Наверное, даже правильно в каком-то смысле. Но, блин, ну не в случае сериала за 250 лямов баксов, блин!
Да все, давай сворачиваться.
Все, Антон Ильич, я думаю, что
мы сейчас каждый доллар в этой пачке пересчитаем. Предъявим за каждый доллар.
Да, я думаю, что все поняли, чего стоит этот сериал. Спасибо большое, что дослушали до моих мук. Ну, я знаю, что вам нравится, когда я мучаюсь, поэтому особо даже извиняться не буду. Это был подкаст «Прослушка» от онлайнера. Его ведущий Андрей Марьянов, Антон Коляга. На подходе еще интересные тайтлы, и все будет в порядке, на самом деле, у нас с ближайшим месяцем двумя, как минимум, поэтому у меня, на самом деле, настроение очень позитивное на то, что мы посмотрим в дальнейшем, поэтому обязательно оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас везде, где видите слово «подкасты». Мы там будем, мы найдем, нет, вы нас найдете, а мы вам расскажем, и это не угроза. Ну так, да, что я сегодня разошелся.
Все, идем отдыхать. Пока-пока, до следующей недели.